Глава 4. Цепи и сверкающая росой. Бойся, юнец, королевы, что в небе правит, ибо жизнь твоя в замке ее станет тоньше, чем волос, и того и гляди оборвется. Отравленный плод скрыт в жестоком женском сердце. Пусть сладко слово, но в мыслях и сердцах стилеты.
Слово о королеве боли.
И зверь, и змея, как идет она, бегут в страхе. А когда поможет тебе, попотчует, видно, твою шею веревкой.
Песнь скальдов «Побережье парусов».
Я шагал лесной тропой, как человек несвободный. Плечо мое все еще жгло огнем, и я ставил ногу туда, куда мне приказывали. Держал, поднимал, переносил, останавливался, либо садился. Все по приказу. Сам по собственной воле я мог лишь дышать. Я стал рабом. 3 дня продвигались мы повозками сквозь горные леса, нырнув в зеленый полумрак. Горы в стране людей-медведей были очень красивые и величественные. В долинах шумели ручьи, и везде вокруг либо стояли серебряные скалы, либо шумели листья. Никогда в жизни я не видел столько зеленого цвета и такого богатства свободно текущей чистой воды. Все было мокрым и зеленым. К вечеру мы останавливались в долинах на берегах потоков. Мы разбивали лагерь, однако нам не приказывали ставить большой шатер. Вазы ставили 4-угольником, а между ними мы вязали веревки и перебрасывали через них ткань от шатров, закрепляя ее понизу. Под этой тканью спали люди-медведи вместе с Мильдрун и ее сыном. Мы же лежали подле огня с железными оковами, надетыми на ноги, пристегнутыми цепями к одной из повозок. Еще нам приходилось следить, чтобы огонь не погас. Цепь между оковами была достаточно длинной, чтобы мы могли ходить за дровами, делая маленькие шажки. Сдерживал же ее замок, который, возможно, и было легко открыть, но который оставался слишком сложным, чтобы сделать это ножом или украденным гвоздем. Чтобы открыть его, требовался массивный кованый ключ, который Смильдрун носила у пояса. Ночью попеременно дежурили мужчины, сидя у огня с луками под рукой. Вооруженные до зубов, время от времени они обходили лагерь с факелом. Разговаривали с нами совсем немного, но я старался запоминать каждое слово, которое понимал, и уже на второй день мог опознать, когда они их произносили, хотя остальная часть их жесткого гремящего языка звучала для меня как звон цепей. Однако я сумел догадаться, что все люди боятся Смильдрун и что ни один из них не является ее мужем. За нами постоянно присматривали и не позволяли нам разговаривать. К тому же обычно рядом находился Удулай Гиркадал, а потому мы не могли ни посоветоваться, ни сговориться. Гиркадал не относился к нам так, как должны бы относиться друг к другу попавшие в беду земляки в далекой стране. Он редко заговаривал с нами, а если и делал это, то лишь за тем, чтобы передать приказы от Смильдрун или остальных, или чтобы утешить нас словами, которые мы могли бы понять. Но главным образом мы странствовали. От рассвета до самого заката шагали вверх, бредя каменистой тропкой и толкая тяжелые повозки. А потом под гору, что оказалось не легче. Время от времени, когда дорога становилась слишком крутой, всем приходилось сходить с повозок и лошадей, а поскольку толстому Смиргальду быстро наскучило идти пешком, Бенкею приходилось тащить и его на собственной шее. Ребенок старался заставить Бенкея идти галопом, толкая его пятками в ребра и лупя палицей. Но мой приятель не обращал на это внимания и шел неудержимо, как мул, хотя с него градом лился пот, а на лбу выступали вены. На 3-й день, в полдень, мы добрались до перевала, за которым находилась вытянутая долина, с 2 сторон зажатая горными хребтами. По дну же ее протекал широкий поток. Место было чрезвычайно красивым, но в тот миг мы на него толком и не смотрели. Красивая или нет, долина и стоящий в ней двор из бревен были моей тюрьмой, и я не знал, сколько времени здесь проведу. В стране за горами люди редко строят из камня. Они умеют тесать скалы и добытые в потоке камни, но используют их лишь для фундамента или, порой, для отдельных домов. Они все делают так, как велит им песня, которую зовут они «Песней людей». Там говорится, как делать корабли, как строить дома и каким образом ухаживать за полем или ковать железо. Всякий из них знает эту песнь и придерживается указаний, поскольку верит, что если станет поступать иначе, то призовет на себя проклятие, а то и грядущий конец света. Некоторым образом песня-то похожа на книгу «Начал киренянцев» или на первое слово о Митраев, но я как-то не слышал, чтобы кто-то боялся делать то, чего там нет. И когда я об этом узнал, то решил, что, возможно, такая песня есть у всякого народа. Тогда-то я понял, что, несмотря на то, что люди сильно друг от друга отличаются, с определенной точки зрения они слишком подобны друг другу, что им удается быть и схожими, и различными одновременно. Одна и та же вещь может оказаться кое-чем разным, в то время как иные, казалось бы, отличные, оказываются одним и тем же. Итак, дома люди-медведи строят деревянные, а дерево в их стране с избытком. Куда ни глянешь, растут, и некоторые выше крепостных стен и настолько толстые, что нужно несколько человек, чтобы их обнять. Их рубят, сколько необходимо для строительства, и обрабатывают с немалой ловкостью, умеют соединить друг с другом разрезанные стволы, чтобы те потом держались без единого гвоздя, а еще охотно украшают их резьбой, подобной сплетшимся из украшенным ремням, удивительным созданием и знаком. Обычно каждый род обитает за своей оградой, вдали от других. Дома ставят квадратом, как делают это и в Киренене, окружают их насыпанными из земли, камней и бревен валами, на которых стоит ограда из толстых заостренных столпов. Так жила и Смильдрун, которая считалась богатой. Но двор ее, пусть и достаточно большой, с высокими остроконечными крышами, с резными головами драконов на балках, казался мне, однако, диким и примитивным. Такой двор зовется Стагн, состоит из множества строений, поставленных в несколько квадратов, и, согласно песне людей, считается представительнейшим. Чтобы поставить его, нужно немало дерева и работы множества людей. Я видел старые почерневшие бревна, ощущал чуждый смрад животных и навоза, прогорклого жира и кож. Это не был какой-то отвратительный запах, и я довольно быстро к нему привык, но он просто был слишком уж чужд. Над воротами я заметил прибитый череп животного, напоминающего гигантского быка с раскидистыми рогами. А когда перед нами, под рев труп, отворили сбитые из мощных перекладин ворота, я услышал рык огромных псов, схожих скорее со скальными волками. Они рвались в нашу сторону, роняя пену и гремя цепями. На подворье, рядом с колодцем, поставлена была сколоченная из толстых бревен решетка, а на ней висела туша огромной твари с вытаращенными кровавыми глазищами и мощной челюстью. Она уже была ободрана от шкуры, ту растянули на второй раме и счищали с нее остатки жира железными скребками. Двое полуобнаженных, забрызганных кровью мужчин отрезали от туши куски красного мяса, складывая его в деревянное корыто. В воздухе стоял запах крови, летали тучи мух, посверкивающих, будто их отковали из меди. Тогда нам и в голову не пришло, что это просто медведь. Я полагал, что смотрю на некую невиданную тварь. Но в стране за горами просто все больше и кровожадней. Когда там светит солнце, оно греет не хуже, чем у нас. Когда льет дождь, то выглядит это как потоп. Холка у оленей бывает выше, чем поднятая ладонь взрослого мужчины. Медведи же, стоя на задних лапах, могут стянуть с коня всадника, ухватив того за голову.